говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Владимир Буковский и международные дела советских коммунистов. Архив Буковского возник в результате копирования правозащитником разнообразных документов из секретных и особых папок Политбюро ЦК КПСС. В 1917 году, говорит Буковский, коммунисты вроде бы победили, но партия из подполья так до конца и не вышла. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 мая 1999 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Родина слышит, Родина знает, где вы...
Несколько месяцев назад в интернете появился новый сайт «Архив Буковского».
Я считаю, что на историю ни у кого копирайта нет. И поскольку мне повезло получить эти документы, я считаю своей обязанностью поделиться ими со всеми исследователями.
Большинство документов касаются международной деятельности КПСС. На всех гриф «Секретно», «Совершенно секретно», а то и пуще «Особая папка особой важности».
Любые документы, исходившие из отдела, носили гриф «Секретно». Считалось, что деятельность КПСС в движении коммунистическом, вообще в международных отношениях, это предмет государственной тайны.
Я ничего не утаю. Вот так и есть. Я просто этого ничего не знал.
Бывший советский политзаключенный и бывшие сотрудники бывшего ЦК, бывшей КПСС в передаче «Владимир Буковский и международные дела советских коммунистов в интернете». Разница во времени. Через 2 минуты. Время пошло.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». У микрофона ее автор Владимир Тольц.
Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает.
Тему сегодняшней передачи я уже назвал. Владимир Буковский и международные дела ЦК КПСС в интернете. Вместе с известным общественным деятелем Владимиром Константиновичем Буковским, он находится у нас сейчас в пражской студии, в передаче участвуют сотрудники фонда Горбачева, бывшие заместители заведующего международным отделом ЦК КПСС. Вадим Валентинович Загладин. Свою партийную карьеру он закончил в должности советника президента СССР, и Анатолий Сергеевич Черняев. Его партийная карьера завершилась должностью помощника Горбачева и сидением с ним в Форосе. С обоими я недавно встречался в Москве. Первый вопрос Владимиру Буковскому об истории появившегося сейчас в интернете архива.
Эта история начинается в 1992 году. Когда меня пригласило тогдашнее ельцинское руководство помочь им с процессом в Конституционном суде. В 1992 году КПСС оспорила в Конституционном суде указ Ельцина, запрещающий КПСС. И они подали в суд, доказывая, что этот указ неконституционен. Юридическая сторона была сложной, а судьи были известны своими прокоммунистическими настроениями. И поэтому ельцинское окружение испугалось. Мне позвонил Бурбулис. И очень меня попросил приехать им помочь с этим судебным делом. На что я ему сказал: если откроете архивы, приеду, а не откроете, не приеду. Без архивов у вас нет дела, а у меня нет интереса. Они сказали: откроем. И так было. Архивы на время Конституционного суда были открыты и проходили через специальную президентскую комиссию во главе с Полтораниным, тогдашним министром массовой информации. Они решали, какие из документов нами запрошенных можно рассекретить для нужд суда, а какие нельзя. Таким образом, я получил доступ к большому количеству документов. Комиссия работала довольно широко, и почти все, что мы просили, они нам давали. Я бы, конечно, отлично понимал, что скопировать мне не дадут. Дадут прочитать, коль обещали, но скопировать не дадут, не прямо. Прямо они мне отказать не решились. Ну, сказали бы, что не работает ксерокс, нет бумаги и так далее. Поэтому я себе купил портативный компьютер японский и ручной сканер, который по тогдашним временам был новинкой даже на Западе. Я рассчитал, что в России этого еще не видали. И так оно и было. Я приехал довольно нагло, открыто в самом суде и в здании ЦК КПСС на Старой площади, где были сами архивы. Сидел с этим компьютером, сканером и сканировал то, что мне было надо из всего накопленного для суда материала. Кончилось это все тем, что по окончании судебного заседания архивы эти были опять засекречены. Был принят закон о 30-летнем периоде секретности, и он до сих пор в действии. Часть из этих материалов, тем не менее, архивному управлению удалось рассекретить, добиться рассекречивания. Небольшая часть, которая теперь имеет название «Фонд 89». Она и доступна архивистам и исследователям, более или менее доступна. Но у меня большая часть вот этих документов, представленных в Конституционный суд, у меня, ну, я не знаю, там, в 4-5 примерно раз больше, чем в архиве 89. И по материалам этих документов я уже потом, по окончании суда, написал книжку «Московский процесс». Она вышла во многих странах. В Германии, во Франции, в Италии, в Польше и так далее. Вышла и в России очень маленьким тиражом, частным образом издана. На деньги Солженицына, между прочим. Тираж был крошечный, книга сразу разошлась, на этом все кончилось. Но поскольку в книге все-таки все документы я использовать не мог, это физически невозможно, та книга была бы бесконечной, я подумал, что ради, так сказать, исторической правды, надо бы мне эти документы сделать доступными для публики, для исследователей. И тогда мои американские друзья, компьютерщики, в частности, такая довольно известная в нашем правозащитном движении Юла Закс, проявили такую инициативу, работали больше года, все перевели на нужные носители и повесили на интернет на одной из страниц университета Джона Хопкинса. Вот там этот архив сейчас и находится. Это примерно 1200 документов, общим объемом, ну, почти 7000 страниц.
Почему значительная часть документов вашего архива в интернете касается деятельности Международного отдела ЦК КПСС? И вообще, расскажите слушателям, что представляет из себя этот документальный блок?
Как ни странно это звучит, внешняя деятельность КПСС меня интересовала гораздо больше внутренней. Вы поймете, как человек, занимающийся архивом, вы меня поймете, потому что внутреннюю деятельность мы более или менее себе представляли. Мы могли не знать каких-то незначительных деталей. Конечно, всегда приятно видеть документ, все это верно, но такого ажиотажа, такого рвения, что ли, у меня посмотреть эти документы особого не было. Мне гораздо была интереснее внешняя деятельность КПСС, которая, кстати говоря, и считается наиболее секретной, отчего вот этот 30-летний период секретности. В частности, фонд 89 не имеет почти никаких документов о внешней политике. Поэтому я сосредоточился ровно на этом.
Вопрос моим московским собеседникам. А с чем связана такая секретность деятельности ЦК и международного отдела, в котором они работали, в частности?
Любые документы, исходившие из отдела, носили гриф «секретно», потому что считалось, что деятельность КПСС в движении коммунистическом, вообще в международных отношениях, это предмет государственной тайны.
Ничего вам сообщить не могу. Но, тем не менее, я ничего не утаиваю. Вот так и есть. Я просто этого ничего не знал. И ко всей этой проблематике, финансовой, закрытой, подпольной, я по службе никакого отношения не имел.
У Владимира Буковского свое объяснение.
Просто сама деятельность КПСС была секретной. Они были секретной организацией. У них даже в одном документе Андропова встречается выражение «конспиративные документы ЦК». То есть они как бы были в подполье. Они вот в 17-м году вроде бы победили, но партия из подполья до конца не вышла. Она находилась в подполье, поскольку она занималась распространением мировой революции. Их задача была, как таковая, была вызвать мировую революцию. А СССР был лишь плацдарм, форумом этой мировой революции.
«Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Бывшие заместители заведующего международным отделом ЦК КПСС Вадим Загладин и Анатолий Черняев обсуждают деятельность этого учреждения и его документы, попавшие в интернет, благодаря находящемуся в нашей пражской студии Владимиру Буковскому. Думаю, нашим слушателям, многие из которых уже смутно представляют структуру и деятельность канувшего в лету ЦК, не лишним будет пояснить, чем же конкретно занимался международный отдел этой организации, какие цели перед ним ставились и как они достигались. Вадим Валентинович Загладин.
Его официальная задача заключалась в том, чтобы поддерживать отношения с коммунистическими рабочими партиями всего мира. Затем постепенно эти функции расширялись, потому что включились в орбиту нашей работы также социалистические, социал-демократические партии, а затем вообще разные политические партии, с которыми мы поддерживали связь.
Анатолий Сергеевич Черняев.
Международный отдел был продолжением Коминтерна. И даже в своих первоначальных кадрах руководящих он унаследовал Коминтерн. И Пономарев вышел из Коминтерна, и он был помощником у Димитрова одно время. И главная функция – это связь между КПСС и коммунистическими партиями всего мира. Отдел был органом Центрального комитета, выполнял определенные функции Центрального комитета. У Центрального комитета была идеология. Смысл, конечный смысл этой идеологии состоялся в том, что человечество неизбежно и неумолимо придет к коммунизму. Соответственно, и функции отдела заключались в том, чтобы иметь какие-то кадры, которые готовили пришествие коммунизма, которые готовили это идеологически, политически и в виде совершенно конкретных каких-то организационных взаимосвязей. Так что наша работа, она была подчинена вот этой идеологии и этой цели.
Ну а сами сотрудники отдела, они верили в эту химеру, в возможность достижения этой цели?
Если говорить конкретно о людях, которые там работали, то у них была разная степень цинизма, разная степень верования в эту конечную цель. Я относился к людям, которые никогда не верил, что коммунизм возможен. Тем не менее, жизнь меня определила на эту службу, и я добросовестно и честно служил.
Сколь же эффективна была деятельность этого коллектива людей с различной степенью цинизма? Собственно, общий финал известен. Крах международного комдвижения. Его, правда, нельзя числить как заслугу одного лишь международного отдела ЦК. Но меня сейчас интересует частный вопрос, без ответа на который трудно оценить документы архива Буковского. Как оценивали эффективность своей работы сотрудники отдела и их начальство, Политбюро? Вадим Загладин.
Эффективность может оцениваться с разных позиций. Если говорить об эффективности в смысле эффективности выполнения поручений руководства, то я сказал бы, что у нас эффективность была очень высокая. Все поручения выполнялись, безусловно. И, по-моему, на хорошем уровне, потому что международный отдел отличался от всех остальных очень высокой концентрацией специалистов. Другая сторона эффективности, повлияла ли на, скажем, оздоровление комдвижения или придание ему прочности, долговременности существования или нет. Ну, конечно, здесь ответ должен быть отрицательным, но не в силу того, что отдел плохо работал, а в силу того, что само комдвижение постепенно приходило в период упадка. Ну, мы старались как-то, особенно выступая перед аудиториями не отдельскими, не цыковскими, как-то объяснять это, говоря о том, что вот период приспособления к новым условиям идет, период перестройки какой-то внутренней работы. Но фактически речь шла о том, что постепенно движение утрачивало свои возможности, ибо оно все больше приходило в противоречие с требованиями времени, с требованиями политики своих собственных стран, с их ситуацией. Догматическая струя в комдвижении, она становилась большим препятствием на пути его работы. И эту струю мы и не могли никак переломить, потому что мы сами стояли на этих позициях.
Документ из архива Буковского.
Совершенно секретно. Особая папка. Номер 2309. ЦК КПСС. Вопрос руководства Компартии Сальвадора. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Сальвадора товарищ Хандаль в начале июля сего года посетил СРВ, где был принят генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама товарищем Лезуаном. Как сообщил товарищ Хандаль, в беседе с товарищем Лезуаном он поставил вопрос о предоставлении вьетнамской стороной сальвадорским товарищам, ведущим вооруженную борьбу против военной хунты, оружия, это слово вписано от руки, западного производства. Эта просьба была удовлетворена. Однако товарищ Лезуан, как сообщил товарищ Хандаль, посоветовал по вопросу транспортировки обратиться к советским товарищам. В связи с этим товарищ Хандаль направил в ЦК КПСС просьбу, шифр телеграммы из города Гаваны, специальный номер 662 от 30 июля сего года, оказать помощь в транспортировке из города Ханоя в город Гавану самолетами Аэрофлота партии, далее от руки, оружия и боеприпасов весом 60-80 тонн. Что касается переброски оружия из города Гаваны в Сальвадор, то об этом товарищ Хандаль договорился лично с товарищем Фиделем Кастро. Полагали бы возможным удовлетворить просьбу товарища Хандаля и поручить транспортировку, опять от руки, оружия для сальвадорских друзей из города Ханоя в город Гавану в сентябре-октябре сего года Министерству гражданской авиации. Расходы по доставке указанного груза в город Гавану можно было бы отнести за счет ассигнований по госбюджету СССР на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам. Заместителем министра гражданской авиации товарищем Павловым СС и первым заместителем министра финансов СССР товарищем Деменцевым ВВ согласовано. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Черняев. 8 августа 80 года. Номер 25С-1458.
В мае 99-го в Горбачев фонде я прочел этот документ и другие бумаги с той же подписью о военно-диверсионной подготовке 30 товарищей из Латинской Америки Анатолию Сергеевичу Черняеву. И спросил его, что за жизнь стояла за этими совсекретными документами.
Насчет живой жизни я вам ничего объяснить не могу. Потому что, если и правильно стоит моя подпись, наверное, она там стоит, а может и заделана только была, но я никогда Латинской Америкой не занимался. Никакого отношения к ней никогда не имел. Единственный раз я ездил в Чили при Аленде, во главе делегации был Жуков, журналист «Правды». Но к Латинской Америке я никакого отношения не имел никогда. Ни испанского языка не знаю, людей не знаю ни одного, персонально, кроме тех, с кем познакомился тогда в Чили. Я не исключаю, что я случайно мог оказаться на хозяйстве в это время. Допустим, не было первого зама, не было Пономарева, не было Брутенца, который занимался Латинской Америкой, или кто-то другой, кто-то занимался специально зам по профилю. Я занимался скандинавскими странами. Англией, Соединенными Штатами Америки. Иногда по совместительству Франции, Италии, Испании, иногда Германии, но это тоже было случайно. Моя работа в международном отделе была, собственно, литературно-теоретической. Мы составляли информацию, составляли проекты докладов Пономарева и руководству Политбюро, и публичные выступления Пономарева. Участвовали мы в составлении докладов Брежнева, других членов Политбюро. Моя работа состояла в этом. Если и действительно моя подпись там есть, то на этом мое участие в этой работе, оно и заканчивалось. Больше я ничего про этих сальвадорцев, про этих уругвайцев и кто там упомянут, ничего ни с начала, ни до конца ничего не знал.
Еще один документ из архива Буковского.
Совершенно секретно. Особая папка. Номер 2551. ЦК КПСС. Просьба генерального секретаря Компартии США товарища Гесса Холла. Генеральный секретарь Компартии США товарищ Гесс Холл обратился с просьбой принять в городе Москве на спецобучение своего личного представителя, который будет выполнять его специальное поручение. Член руководства партии, выполнявший особые поручения товарища Гесса Холла в течение длительного времени, в связи с тяжелой болезнью, освобожден от этих обязанностей. Считали бы возможным удовлетворить просьбу товарища Гесса Холла. Прием и обслуживание представителя товарища Гесса Холла возложить на международный отдел и управление делами ЦК КПСС, а организацию обучения в течение 60 дней на Комитет государственной безопасности СССР. С председателем Комитета государственной безопасности СССР товарищем Андроповым согласовано. Расходы по проезду представителя товарища Гесса Холла из США в СССР и обратно, а также по пребыванию в СССР, отнести за счет партбюджета. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Загладин. 1 сентября 80 года. Номер 25С1597.
В мае 99-го о спецподготовке американских товарищей Вадим Валентинович Загладин припомнил немного.
Насчет Соединенных Штатов я просто не знаю, потому что я специально этой партией не занимался, и мне никогда не попадали их документы такого рода.
Разница во времени. Архив Буковского и Международный отдел ЦК КПСС в интернете. В сегодняшней передаче вместе с писателем и правозащитником Владимиром Буковским принимают участие бывшие в разное время заместителями заведующего Международным отделом ЦК КПСС Вадим Загладин и Анатолий Черняев. Через 2 минуты мы продолжим.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Владимир Буковский и международные дела советских коммунистов. Сама деятельность КПСС, говорит Буковский, была секретной. В одном из документов Юрия Андропова встречается выражение «конспиративные документы». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 мая 99 года.
Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. В пражской студии «Свобода» автор программы Владимир Тольц. А вместе со мной наш гость – писатель и правозащитник Владимир Буковский, недавно появившемуся в интернете архиву которого и материалам международного отдела ЦК КПСС в этом архиве и посвящена сегодняшняя передача. Недавно в Москве, собирая материал для будущей серии программ о конце КПСС, Советского Союза и о том, что выросло на их руинах, я встретился со многими членами и работниками ЦК, в том числе с бывшими в разное время заместителями заведующего международным отделом ЦК КПСС Вадимом Валентиновичем Загладиным и Анатолием Сергеевичем Черняевым. Полностью с записями этих бесед я познакомлю вас, когда в эфир пойдет сейчас еще лишь задумываемая серия передач об истории конца партии и Союза. Ну а сегодня я выбрал лишь некоторые фрагменты этих записей, относящиеся к документам архива Буковского. Когда читаешь опись архива, поневоле замечаешь, как много материалов связано со спецподготовкой. Это и шифровальное, и радиодело, и военно-диверсионное обучение, и многое еще что. Иностранных коммунистов. Вот несколько строк из этой описи наугад. Август 70-го. Вопрос КГБ. Решение Политбюро об организации служебной шифровальной связи органа ЦК итальянской компартии, занимающегося вопросами организации радиосвязи с КГБ. Май 74-го. Об оказании спецпомощи итальянской компартии. Решение Политбюро. Номер П-136/53. Спецподготовка 12 человек. Январь 79-го. О просьбе руководства итальянской компартии. Постановление секретариата ЦК. Спецподготовка 15 человек. Май 80-го. О просьбе руководства португальской компартии. Постановление секретариата ЦК. Приобретение спецтехники иностранного производства. Май 88-го. О просьбе руководства прогрессивной партии трудового народа Кипра. Постановление секретариата. Спецподготовка. Далее. О просьбе генерального председателя Республиканской турецкой партии Кипра Озгюра. Постановление секретариата. Спецподготовка. Январь 89-го. Об обращении руководства Рабочей партии Ирландии. Записки Международного отдела ЦК от 6 января 89-го и КГБ от 21 декабря 88-го. Отказ от спецподготовки 5 человек. Ну, и так далее. Когда все это читаешь, начинает казаться, что забота об этой самой спецподготовке была одной из важнейших проблем международного отдела ЦК и ЦКовского секретариата. Впрочем, Вадим Загладин считает иначе.
Чтобы сказать, что это важнейшее, это уже совершенное преувеличение. Такие действительно бывали случаи, когда нас партии просили о подготовке, скажем, радистов, имея в виду возможность чрезвычайного положения в их странах. Кроме того, были движения национально-освободительные, которые вели борьбу вооруженную, естественно, им нужна была подготовка. Если речь шла об, так сказать, обычных военных, так сказать, это занимались другие, а если шла речь о партийных кадрах, которые должны были вести вооруженную борьбу, то этим занимался и отдел в том числе. Поэтому спецоперации касались только этих групп лиц.
Я обратил внимание Вадима Валентиновича на то, что часто спецподготовку проходили представители компартий тех демократических стран, где ни военным переворотом, ни грядущей диктатурой не пахло. Например, Италии и Франции, которые он хорошо знает.
Что касается итальянской и французской, вот вы человек, который хорошо знаете Запад, все-таки, видимо, переоцениваете его в каком-то смысле. Потому что, скажем, итальянский товарищ, я очень хорошо знал всю работу итальянской партии, всю ситуацию в стране, и до сих пор очень люблю эту страну и людей, с которыми я там встретился раньше, и сейчас встречаюсь. Там несколько раз возникали ситуации, когда партия могла быть запрещена, когда мог быть государственный переворот, и они должны были готовиться на эти случаи, потому что сидеть и просто ждать, когда вас упрячут за решетку, это совершенно не та позиция, которую должен занимать разумный человек.
Из архива Буковского.
Номер 0104. ЦК КПСС. О просьбе руководства итальянской компартии. Руководство итальянской компартии, товарищ Пикиоли, обратилось в ЦК КПСС с просьбой направить в СССР на, далее от руки, спецподготовку 15 итальянских коммунистов. Считали бы возможным удовлетворить просьбу руководства ИКП. С Комитетом госбезопасности СССР, товарищем Чебриковым, вопрос согласован. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Загладин. 10 января 1979 года, номер 25С64.
Ну вот, к примеру, зачем итальянским коммунистам готовить шифровальщиков?
На те же случаи. Они никогда не поддерживали с нами шифровальную связь. И, может быть, друг с другом поддерживали это, я не знаю. Вполне допускаю, что какие-то парторганизации с центром со своим поддерживали шифрованную связь. А почему нет? Этим занимаются другие.
Подлежит возврату в течение 24 часов. ЦК КПСС, общий отдел, первый сектор. Совершенно секретно. Особая папка. Номер П-171-23. Товарищем Андропову, Пономареву. Выписка из протокола номер 171. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 3 августа 1970 года. Вопрос Комитета госбезопасности при Совете министров СССР. Первое. Согласиться с предложениями, изложенными в записке Комитета госбезопасности при Совете министров СССР от 28 июля 1970 года, номер 2052А. Второе. Поручить Международному отделу ЦК КПСС рекомендовать ЦК Итальянской коммунистической партии определить необходимость проведения переподготовки радистов Итальянской коммунистической партии, учитывая, что из-за давности их обучения, начала 68 года, они могли забыть правила работы на быстродействующих радиостанциях. Совместно с Комитетом госбезопасности при Совете министров СССР определить согласованные с ЦК и КП практические меры по организации служебной шифрованной связи органа ЦК и КП, занимающегося вопросами организации радиосвязи, с Комитетом госбезопасности при Совете министров СССР. Третье. Разрешить Комитету госбезопасности при Совете министров СССР передать безвозмездно итальянской коммунистической партии 5 радиостанций Селинга с соответствующей комплектацией и Министерству внутренних дел Народной Республики Болгарии 2 комплекта приемной аппаратуры типа «Сдвиг-69» с запасным имуществом. Обеспечить ЦК и КП необходимые шифродокументации для организации закрытой служебной линии связи с Комитетом госбезопасности при Совете министров СССР. Секретарь ЦК.
Расспрашивал я о спецподготовке и Анатолия Черняева.
Вот вы мне можете предъявить эти документы. Пусть я признаю, что там стоит моя подпись. Но кроме этой подписи никакого участия в судьбе вот этих людей, за которых я хлопотал. В их дальнейшем были, приехали ли, учились ли они, куда они потом делись, чем они делались, ничего вам сообщить не могу. Но наш отдел действительно занимался, и вот в этой ленинской школе было подразделение, в Пушкино, там, где они жили, и там они секретно работали, там их, это более-менее легальная была организация. Там несколько человек, десятка, полтора, два из разных таких вот стран обучались разным приемам подпольной вооруженной борьбы. Вот все, что я слышал.
При знакомстве с архивом Буковского обращаешь внимание и на плотность, и многообразие связей Международного отдела ЦК с КГБ. Как строились отношения двух этих контор? Ответ Вадима Загладина.
Я был первым заместителем заведующего отдела, фактически руководил отделом, когда, не только когда Пономарева не было, но и повседневной работе. И могу вам сказать, что, во-первых, КГБ нами никогда не командовал. Абсолютно. Исключено было полностью. Наоборот, да. Во-вторых, я лично, например, имел контакты с КГБ в тех случаях, когда просил их или что-то узнать, или направить какую-то информацию мне, которая получалась по их каналам. Или в других случаях, это уже делал Пономарев или потом Добрынин, когда речь шла о передаче средств партиям. Это делалось через КГБ, но этим занимался исключительно высокий руководитель отдела. Я этим уже не мог заниматься. Я мог дать рекомендацию, давать, не давать, там, скажем, или что-то. Но все вопросы, касающиеся передачи, то есть того, что делалось через КГБ, этим я не занимался. Третье. В период перестройки я чаще контактировался с КГБ, но совсем по другим вопросам. Речь шла главным образом и прежде всего о том, чтобы способствовать освобождению тех или иных узников совести или разрешить выезд кому-то за границу, потому что абсурдность задержания этих людей, она и любому из наших работников была ясна сразу, давно, до перестройки. Но мы ничего не могли сделать.
Один из упомянутых Вадимом Загладиным случаев освобождения еще до перестройки – обмен сидевшего в советской тюрьме Владимира Буковского на арестованного в Чили главу тамошней компартии Луиса Карвалана. Документы по этому сюжету в архиве Буковского тоже имеются, но функции международного отдела в этом случае Владимир оценивает более чем скромно.
Вы знаете, занимался этим все-таки не международный отдел, он какие-то справки готовил, но решения все эти принимались только Политбюро. Это почему-то считалось... Вообще, все, что касалось диссидентов, как не смешно может показаться, решалось только Политбюро. На самом высоком уровне. И, конечно, вопросы обмена, естественно, поскольку это касается внешней политики. Международный отдел мог готовить справки по этому поводу. В частности, по моему обмену в международном отделе занимался человек, который курировал Латинскую Америку, Брутенс. Вот его подпись под многими документами периода переговоров о моем обмене стоит. По понятной причине, коль скоро Чили... страна моего подельника Карвалана, на которого меня обменяли, да, то надо было иметь какие-то отношения с Чили, знать, взаимодействовать и так далее. И вот занимался в международном отделе этим Брутенс. Но он не принимал решений, он готовил только справки. Принималось все решения, принимались Политбюро. Скажем, окончательный документ Политбюро о моем обмене, за 4 дня до обмена он был принят, где-то 14-15, по-моему, декабря. Там стоят три подписи. Там стоит подпись Громыко, Андропова и Пономарева, главы международного отдела. Так что все равно, как бы, даже на окончательной стадии решения в Политбюро, глава международного отдела имел как бы равный голос со всеми. Он представлял это решение. Что же касается более позднего периода перестроечного, когда, как мы знаем, освободили довольно много, почти всех политзаключенных, то и тогда этот вопрос решался исключительно Политбюро. Международный отдел к этому имел очень косвенное отношение, поскольку никакие вот такие тонкие вещи типа Чили и так далее не были задействованы. Международный отдел в данном случае даже справок не составлял. Вот те решения Политбюро, которые я видел, как правило, делались на основе докладов КГБ, сообщавших о наличии политзаключенных, о их количестве, о степени их готовности к раскаянию, скажем, и так далее, поскольку Горбачев освобождал только тех, кто был готов дать подписку о непродолжении своей деятельности. Только под самый конец уже он стал освобождать всех подряд, а начальный этап освобождения он требовал от заключенного вот дать такую подписку. Вот. Так вот, доклады шли из КГБ, не из международного отдела, о вот состоянии дел с политзаключенными и решались всегда на уровне Политбюро. Что касается Карвалана, то я нашел довольно много интересных документов. Ну что, наш обмен, конечно, весь есть у меня в документах, в решениях Политбюро. Это более-менее известная вещь. Но оказалось, что было еще продолжение в этой истории. Что в 83-м году Карвалан, как сказано по его собственной просьбе, был заслан нелегально назад в Чили. Ему сделана была пластическая операция, ему были выданы поддельные документы. И вот с этими поддельными документами и сильно измененной внешностью он нелегально въехал в Чили, где и руководил подпольной борьбой коммунистов против Пиночета. В 89-м году он оказался в дурацкой ситуации.
Пиночет ушел, провел выборы и ушел на пенсию, ушел из политики. В стране вроде бы уже демократия, а он, как говорится, все еще поезда под откос пускает. И вот он пишет, докладывает в ЦК, а международный отдел докладывает Политбюро, о том, что было бы хорошо товарища Карвалана привести назад нелегально в Москву, изменить ему опять внешность на прежнюю и выдать ему старые легальные документы, чтобы он мог легально поехать в Чили и уже легально заниматься политической деятельностью, что и было сделано в 89 году. Однако, как утверждает сам Карвалан, вторая пластическая операция была неудачна. В прошлом году российское телевидение сделало довольно большую программу про весь наш обмен. И они не поленились съездить в Чили и взять интервью у Карвалана. Так вот, Карвалан очень жалуется, что нос, его знаменитый нос с горбинкой, отчего его подпольная кличка была «Орел», им никогда не удалось восстановить полностью. Он потерял свой, как бы, главный признак, торговую марку свою, вот этот нос орлиный. Он был явно этим расстроен и ругался.
Помним, на волнах «Радио Свобода» вы слушаете сейчас программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшняя наша тема – Владимир Буковский и международный отдел ЦК КПСС в интернете. Справедливости ради следует отметить, что в доступном теперь всем пользователям интернета архиве Буковского не все важные тайные сферы деятельности международного отдела ЦК КПСС представлены равнозначно полно. Связано это и с тем, какие документы были доступны в ходе подготовки к заседаниям Конституционного суда Владимиру Буковскому и с его личными предпочтениями и интересами. Возьмем, к примеру, такую важную и наиболее неизученную проблему, как транспортировка за рубеж денежных средств партии. И это тоже очень важно. Денег из госбюджета, которыми Политбюро распоряжалось с легкостью, как своими, партийными. В архиве Буковского множество материалов о помощи так называемым фирмам друзей, о передаче денежных средств партии тем или иным партиям. Суммы значительные, иногда в миллионы более долларов. Правда, моим нынешним собеседникам из тогдашнего ЦК они кажутся незначительными.
Прежде всего, хочу обратить внимание ваших и слушателей наших на то, что ведь суммы, которыми располагал из госбюджета международный отдел, точнее, не международный отдел, а Политбюро ЦК, потому что все суммы выделялись Политбюро ЦК. Эти суммы совершенно незначительно. Это копейки по сравнению с теми суммами, которые там тратились в стране или вне страны. Ведь если взять сейчас наших взяточников, то каждый из них взял в десятки раз больше, чем за год выделялось всем братским партиям. В сотни раз больше.
Здесь мы с Вадимом Валентиновичем Заглазиным в оценках расходимся. Ведь, скажем, одному лишь Гэсу Холлу в 76-м одноразово выдали на компенсацию расходов по избирательной кампании 2 миллиона долларов. Помножьте это на 100. Таких взяток и сейчас никто не отхватывает. Ну а если вернуться к архиву Буковского, таких документов там, повторяю, много. А вот генеральных документов о коммерциализации КПСС и о перекачке ее богатств за рубеж, вроде известного исследователям меморандума Фалина от 28 марта 90 года, нет. К сожалению, и мои собеседники из международного отдела не могли восполнить этот архивный пробел. Не занимались мы, мол, этим. Тема, однако, менее важной от всего этого не становится, и к ней я еще вернусь. А сейчас давайте о не менее важном – о крахе мирового коммунистического движения. Вадим Заглазин.
Постепенно движение утрачивало свои возможности, ибо оно все больше приходило в противоречие с требованиями времени, с требованиями политики своих собственных стран, с их ситуацией. Догматическая струя в комдвижении, она становилась большим препятствием на пути его работы. И Эту струю мы и не могли никак переломить, потому что мы сами стояли на этих позициях. Собственно, и задача заключалась в том, чтобы, как говорилось тогда, укреплять чистоту марксизма-ленинизма. Или, как говорил кто-то из наших товарищей, работали как банно-прачечный трест.
Банно-прачечный трест этот, как известно, прогорел. Остались его бумаги, ставшие доступными нам, клиентам этой бани, как это ни парадоксально, благодаря одному из активнейших противников всемирно-коммунистического помыва. Сейчас он говорит мне о том, что создал. Об архиве Буковского так.
Понимаете, одной из задач, одной из целей вот помещения моего архива на интернет и является попытка, ну, как бы поощрить открывание дальнейших архивов. Ведь получается совершенно абсурдная вещь. Вот эти документы, которые вы сейчас можете увидеть на интернете, кликнув мышкой, они до сих пор секретны в России. Если вы придете в архив, вам их не дадут. А по интернету вы их можете посмотреть. Вот создавая такую явно абсурдную ситуацию, я этим как бы хотел власть сподвигнуть на то, чтобы, по крайней мере, рассекречивать, ну, хотя бы уже эти документы. К сожалению, ничего это не сделал, цели мы свои не достигли. И эти документы продолжают быть секретными в России, но, в принципе, они как бы висят как упрек нынешней российской власти. А начавшие рассекречивать эти документы, они могут рассекретить и дальше. Как мы знаем, этот процесс, он немножечко неконтролируемый, как и было во время Конституционного суда. Начнешь открывать одно, потянется другое. То есть задачей нашей и есть как-то каким-то образом способствовать дальнейшему раскрытию документов периода коммунистической власти в СССР. Вторая задача, как я сказал уже, и самая очевидная, это то, чтобы дать пользоваться исследователям тем документальным материалом, который уже у меня в наличии есть. Я его своей собственностью не считаю. Я считаю, что на историю ни у кого копирайта нет. И поскольку мне повезло получить эти документы, я считаю своей обязанностью поделиться ими со всеми исследователями.
Алыми звездами башен московских, башен кремлевских, смотрит она за тобою, смотрит она.
Владимир Буковский и международный отдел ЦК КПСС в интернете. Вместе с гостящим сейчас в Праге Владимиром Буковским в передаче в Москве принимали участие бывшие заместители заведующего международным отделом ЦК КПСС Вадим Загладин и Анатолий Чернеев. Продюсер программы «Разница во времени» Лев Ежов. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» пианист Евгений Кисин рассказывает о своей любви к языку идиш и работе над поэтическими переводами с русского и английского на идиш.
Еще прежде, чем начать писать свои собственные стихи на идиш, я начал переводить популярные песни. У моего литературного ментора и редактора Бори Сандлера больше всего замечаний было к моему переводу «Темной ночи». У меня все так вроде бы ложилось, на идиш, что я перевел ее почти дословно. Но Боря мне говорил, на идише это не передает необходимую интимную атмосферу.
Унен Шварцкайт фун Шреклахен степ, Инернет грейт ун цапн.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».